Дорогие братья и сестры, «Беседы о вечном» продолжают программу эфира нашей радиостанции. У микрофона в студии руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас и Господь.
Поздравляем вас с престольным праздником вашего храма. И сегодня мы, наконец, для многих радиослушателей продолжаем говорить об одной из самых интересных, трагичных и очень содержательных книг Ветхого Завета. Это книга Иова Многострадального. Вот уже даже в социальных сетях меня побеспокоили, сказали, когда вы вернетесь к той теме, которую начали еще в прошлом году. Поэтому, да не только мы интересуемся этой книгой, хоть самые интересные вопросы у нас еще впереди. Давайте все-таки после вот этого перерыва, связанного с рождественскими чтениями, с праздниками крещения Господня, вернемся к началу и поговорим о кратком содержании предыдущих глав. Мы уже добрались до 22-й, 23-й главы, до 3-й речи или фаза. Ну, а все-таки общий контекст, общая фабула, сюжет этой книги.
Ну, я думаю, с пролога, да, начнем.
Да. Вот что случилось, да. И как в таких ситуациях ведут себя традиционно люди, да, потому что вот эта история диалога друзей Иова с самим праведником, да, с которым случилось такое, вот это повторяется, наверное, каждый век, каждую неделю, каждый день в судьбах людей.
По-разному, да.
Да.
Вариации на тему Иова, наверное. Мы так или иначе проживаем в своей жизни, когда сталкиваемся один на один с бедой, с горем, с нуждой. А ситуация очень простая. Был человек праведный Иов, который был настолько праведный, что даже Господь указал сатане, что вот смотри, какой праведный человек. Вот. Ну, сатана в данном случае такой персонаж, который ходил по земле и высматривал, и находил все плохое, такой циник, такой, который все оплевывает. Вот, то есть такой образ сатаны, как противника скорее.
Все ничтожит, вот, да?
Да.
Опошляет.
Да, да, да. Вот. И Господь говорит: вот такой Иов. Основное, говорит Господу, что ты сам его всем окружил, и поэтому Иов тебя и благодарит. Что у него просто в жизни все хорошо. Поэтому вот он такой хороший.
Отец Александр, извините, сразу же остановлю, потому что, задумываясь вот над такой постановкой вопроса, что хотел этим сказать Господь и почему над этим мы должны задуматься? Господь показывал сатане, что добродетель — это искони, присущее природе человеку свойство, которое может глубоко быть укоренено в природе человека и может сохраняться.
Да,
да?
Да.
То есть, несмотря на то, что человек поражен вот этой болезнью греха, наследственной болезнью греха, он может от нее избавляться, и добро прирождено природе человека настолько крепко, что даже вот эти червоточины греха не могут изменить сущность доброго человека.
Так? Душа человека по природе христианка, известная цитата Тертуллиана из его произведений, вот, стала крылатой фразой, которая говорит вот об этом, а в той или иной степени человек имеет тягу к добру, к любви. И на самом деле, вот если порассуждать, что если человек полностью отрицает любовь во всех ее видах, он прекращает быть человеком, становится монстром, там, маньяком, там, кем угодно, но не человеком. Те, кто идет против любви окончательно. Поэтому, конечно, когда мы говорим вот о том, что Господь указывает и показывает не просто человека, который вот имеет ту или иную добродетель, так иначе это многие имеют в жизни. Большинство людей так или иначе имеют тягу к добру. Меня всегда в детстве учили, что хороших людей больше, чем плохих. Я считаю, что это аксиома правильная. Именно так и нужно учить детей, чтобы была некоторая открытость, доверие к этому миру больше, чем недоверие. Вот. Потому что если везде цинично смотреть на и везде выискивать червоточину, то, конечно, такой человек приходит к сатанинскому одержимости, к к сатанинской одержимости.
Мир — глупая шутка, да?
А?
Жизнь — глупая шутка.
Ну, и много таких, да.
Мир дьяволов и Давид.
Да, сам Давид говорит, я сказал в опрометчивости своей, что всякий человек — ложь. Называет это опрометчивостью. Действительно, иногда нам хочется вот такое высказать, что вся природа человеческая грешна, ужасна и так далее. Поэтому вот мы видим вот эту фабулу, которая открывается в начале книги Иова. Она заключается в том, что Господь показывает на не просто человека, у которого есть добродетель, еще раз почему, а у человека, который есть образ праведности. Образ праведности — это значит, что он создал из себя такого человека, который буквально украшен добродетелями. Украшен, и они как бы вот как разные грани его существа показывают его природу чистую и светлую, незамутненную грехом. Вот можно так, наверное, про Иова сказать, такой удивительный человек.
Ну, наверное, говоря точно и строго, грех-то он наследовал проэтически Адамов, но при этом волю-то проявлял к добру. И поэтому,
да,
несмотря,
да,
ведь говорится об искушениях молодости Иова, он, как любой нормальный человек, не был вот каким-то человеком, которого не касались все испытания жизнью. В его жизни тоже были грехопадения, но вот его воля к добру все-таки позволила ему от ошибок в жизни, грехов смертных, воздержаться.
Да, вырваться.
Вырваться, да. Он сохранил вот ту линию, когда постоянно вставал и шел в направлении Бога, добра, даже при падениях и искушениях.
Да, совершенно верно. Поэтому Господь говорит, вот посмотри, сатана говорит, у него хорошо, потому что ты ему все сделал хорошо, но забери у него что-нибудь, прославит ли он тебя.
Угу.
Ну, мы знаем, Господь дает, сказал, вот, бери все, что у него есть. Вот, и забирает у него и детей, и богатство, все. Остается Иов один. Ну, жена еще остается ему, которая докучает его.
Притом известны слова его: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» То есть он это делал очень зрело и самостоятельно, вот как бы обдуманно и ответственно. Принял и злую волю о себе от Бога.
Да. Да, совершенно верно. Вот, дальше идет следующее развитие и продолжение этого диалога Господа с сатаной, когда сатана говорит, что понятно, что вот он такой, но если взять его за кожу, вот, то он все отдаст и не будет таким благочестивым. Ну, Господь идет дальше, говорит: бери, только душу его не трогай, жизнь должна быть сохранена, ну и покрывается его в проказой, и в таком состоянии застают его друзья. Вначале мы видим трех друзей: Елифаз, Вилдад
и Илиуй.
Илиуй это в конце появляется еще. Сафар, по-моему, да? Сафар. Вот, три друга приходят и начинают, пытаются его утешить. Вот. Сначала утешают, вот. Потом начинают говорить: нет, наверное, что-то здесь все-таки не так, где-то ты согрешил, такого не может быть, чтобы Господь так вот тебя
поразил, наказал, да?
Да, чтобы просто так тебя Господь наказал. Такого быть не может. Иов начинает свою речь. В своей речи чаще всего он обращается к Господу, к нему обращены страдания его. Но друзья его как будто не слышат, для них важно эту проблему закрыть. Вот в чем одиночество Иова, что друзья видят его проблему и хотят от этой проблемы закрыться, поставить барьер, стену, все, и он как бы, чтобы их жизнь дальше продолжалась. Такой, какой они привыкли. На самом деле, то, что происходит с Иовом, это вызов к ним, к их жизни. И вот они тоже начинают думать, а как сделать так, как ему сказать, как вот дать, какие дать ответы, чтобы вот это событие поставить на какую-то полочку в своей жизни. Все, оно на полочке стоит, уже тебя не так не мучает, не мешает. А пока оно является в центре их жизни. То, что с Иовом произошло, страдания, которые с ним произошли, они в центре их жизни оказались. И это самое сложное. Вот ты в центре жизни никак не обойдешь, не отвернешься, потому что постоянно тебе напоминает о себе. И вот им нужно как-то эту тему закрыть. И все, вот все, что мы говорили до этого, оно было об этом. О том, как друзья либо его пытались утешить, чтобы он перестал вопиять к небесам, вот, либо пытались его обвинить. Вот. Но утешить не чтобы он смог действительно перестать страдать, а утешить, как бы успокоить, чтобы он как бы успокоился и чтобы жизнь дальше продолжается. Такая вот ситуация связывается с Иовом. И вот на протяжении всей книги несколько речей уже произошло, да, три диалога, когда говорил сначала Иов, потом им отвечали каждый из друзей, потом снова Иов начинает говорить, и снова они им отвечают. Вот на протяжении этих 23 глав мы вели нашу беседу.
Итак, в 22 главе Элифаз обвиняет его в великих беззакониях.
Да.
Ты говоришь, что знает Бог. Он взывает к Иову, чтобы тот вернулся к Вседержителю, который услышит его и спасет. И мы, наверное, обратимся к 23 главе. Что же на это отвечает Иов?
Ну да. И отвечал Иов и сказал: «Еще и ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его, я изложил бы перед ним дело мое, и уста мои наполнили бы оправданиями. Узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что скажет он мне. Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мною? О, нет! Пусть он только обратил бы внимание на меня. Тогда праведник мог состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судьи моего. Но вот я иду вперед, и нет его, назад и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу, скрывается ли направо, не усматриваю. Но он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду как золото. Нога моя твердо держится в стези его. Пути его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст его не отступал. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. Но он тверд, и кто отклонит? Он делает, чего хочет душа его. Так он выполнит положенное мне. И подобного этому много у него. Поэтому я трепещу пред лицом его, и размышляю, и страшусь его. Бог расслабил сердце мое, и Вседержитель устрашил меня. Зачем я не уничтожен прежде этой тьмы и не сокрыл мрака от лица своего?
И он не сокрыл мрака от лица моего, да?
Да, от лица моего, да. И он не сокрыл мрака от лица моего. Ну вот здесь мы видим, как Иов жаждет изложить дело свое перед Богом, продолжает вот эту мысль, потому что Иов знает Бога, он в него верит, и он его знает. То есть Господь ему открывался раньше, это очевидно, и он знает его. Но вот сейчас время, когда, казалось бы, Господь молчит. Такая ночь наступила, ночь, в которой душа ищет и не может найти.
Состояние Бога оставленности, как у праведника, как у Христа, да, во время его страданий.
Да, и не только, и не просто Бога оставленности, еще и, но и состояние непонимания, куда дальше идти, где найти Бога, он не знает. Вот пишет право, лево, левая сторона, правая. Вот. При этом человек готов на эту встречу. Говорит, выйду как золото. То есть он чувствует, что все в нем перекипело, уже все, что можно было продумать, продумано, он готов к окончательному суду. Это очень большое дерзновение, конечно. И проистекает такое дерзновение, как говорит Иоанн Богослов, от большой любви. По-видимому, у Иова очень большая любовь к Богу, и поэтому он, вот эта любовь к Богу у Иова является таким гарантом того, что он выйдет как золото. Потому что если у человека есть любовь, он имеет дерзновение. У него совесть становится спокойной. Если у человека нет любви, совесть неспокойна, и человек боится всего, страшным становится. То есть страшным становится от любой мелочи. Но Иов не просто имел любовь, но он имел ее в каком-то вот таком даже совершенстве, можно сказать, любовь к Богу. Что то, что с ним происходит, а он все равно обращается. Он все равно обращает свои страдания к Богу. Просит, чтобы Господь его рассудил, чтобы Господь его на самом деле оправдал. Вот такая 23 глава. При этом Иов продолжает говорить, что в его состоянии, которым сейчас есть, виноват Бог. Вот, ну, 24 глава продолжает эту же мысль. Иов продолжает вопрошать, почему не сокрыты от Вседержителя времена, и знающий его не видит дней его. Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя, у сирот уводят осла, у вдовы берут залог вола, бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли принуждены скрываться. Вот здесь он говорит о таких страшных вещах, что о недопустимых вещах. Забрать у вдовы в залог вола, это значит полностью оставить ее без средств к пропитанию. Угу. Ну, это так же, как вот сегодня человека изгоняют полностью из квартиры, и он становится бездомным. И вот он говорит, что такие есть. Почему такое происходит у Господа? Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело свое, вставая рано на добычу, степь дает хлеб для них и детей, и для детей их. Жнут они на поле, не своем, и собирают виноград у нечестивца. Ноги ночуют без покрова и без одеяния на стуже. Мокнут от горных дождей, и, не имея же убежища, жмутся к скале.
Угу.
Отторгают от сосов сироту, и с нищего берут залог. Заставляют ходить нагими, без одеяния, и голодных кормят колосьями. Между стенами выжимают масло оливковое, топчут в точилах и жаждут. Да, вот эта вот несправедливость, которая описана в таком поэтическом ключе.
Она близка и нашим временам, и всем временам истории, да?
Да, потому что когда видишь такое сильное расслоение в обществе, начинаешь это видишь, как одни действительно не знают, чего больше хотеть, вот, а другие ночуют без покрова и одеяния на стуже. И вот, а мораль-то общество часто выступает на стороне богатых, когда утверждают, что бедные такие, потому что они сами виноваты.
Они неуспешные люди, как
неуспешные,
говорят.
Наш, да. Ну, сегодня, да, сегодня так говорят. В то время говорили, они сами виноваты. Сами плохо работали. Поэтому с ними такое случилось. Вот. Поэтому книга Иова вот эти вот вопросы ставит. «С рассветом встает убийца», 14 стих,
угу.
«Умершляет бедного и нищего, а ночью бывает вором». То есть убийца и ночью, и утром совершает и ничего ему не бывает за это. И око прелюбодея ждет сумерков, говоря, ничей глаз не увидит меня, и закрывает лицо. В темноте подкапываются под домы, которые днем они заметили для себя, не знают света. Ибо для них утро — смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Засуха и жара поглощают снежную воду, так преисподнее грешников. Пусть забудет его утроба матери, пусть лакомится им червь, пусть не останется о нем память, как дерево, пусть сломится беззаконник, который угнетает бездетную, нерождавшую, и вдове не делает добра. А он и сильных увлекает своей силой. Он встает, и никто не уверен за жизнь свою. А он дает ему все для безопасности, и он на то опирается, и очи его видят пути их. Поднялись высоко, и вот нет их, и падают, и умирают, как и все, и как верхушки колосьев срезываются. Если это не так, кто обличит меня во лжи? В ничто обратит речь мою. Вот он описал картину.
Угу. И заканчивает таким вопросом риторическим.
Да. Говорит, разве это не так?
Угу.
Показывает, что в жизни мы видим другое. И, конечно, вот в данном вопросе Иов необычайно красноречив. И вся история человечества подчеркивает это. Вот эта вот тема, когда несправедливость и грех в центре жизни начинают устанавливать свои правила, свои нормы, свою моду. Ну, наверное, оно всегда людей это все поражало. Наше время, оно, конечно, в этом плане еще более успешное. То, что происходит в разных странах с различными такими вещами, это ну, вот для других людей, конечно, становится искушением. Они говорят, если это вот такое происходит, то мои грехи, они по сравнению со всем этим ничтожны. Мои какие-то ошибки там или какие-то то, что кто-то оступился. Почему вы меня обличаете? За что? Иов спрашивает друзей. Вот. Но друзья постоянно твердят. Вот самое с этой следующей главы я предлагаю еще прочитать самое коротенькое всей книги Иова. Потому что уже устали они говорить. И только говорят и твердят одно да потому. И вот в данном случае Вилдат, Савхиянин, отвечает Иову. «Держава и страх у него. Он творит мир на высотах своих. Есть ли счет воинством его? И над кем не восходит свет его? И как человеку быть правым перед Богом? И как быть чистым, рожденному женщиной? Вот даже луна и та не светла, и звезды не чисты перед очами его». Тем не менее, человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль.
Да, даже на солнце бывают пятна, да, так говорят.
Да, вот. И здесь, конечно, наверное, вот в этом как бы таком игре на понижение, то, что делает Вилдат, говорит, что... То, что ты говоришь, оно на самом деле, это не важно. Вот. Важно то, что ты сам во всем виноват. Здесь он пытается вызвать у человека чувство вины, чтобы он закрылся и сказал, да, я червь, я моль, больше я ни на что не имею права. Вот. Известный вопрос Достоевского, а то у Раскольникова, по-моему, ставится, кто я, тварь дрожащая?
Или право имеющий.
Или право имеющий, да, вот этот вопрос. который каждый себе наверняка всегда задается, как, вот, как на него ответить. А если ты право имеешь, а какое право ты имеешь? А насколько твое право не связано с тем, что у тебя гордыня непомерная? И так далее, и тому подобное. Вот здесь вот эта вот игра Вилдада с Иовом, которая ему говорит, что человек лишь тварь дрожащая, у него прав никаких нет.
Угу.
Он не имеет быть правым и не имеет права свою правду искать. Вот. Потому что он все равно не может быть чистым.
Угу.
Поэтому его задача только смиряться, смиряться, еще раз смиряться и ничего более.
И отвечал Иов и сказал, глава 26. Да?
Хотите уже 26-ю начать?
Да. «Как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного? Какой совет подал ты немудрому? И как во всей полноте объяснил дело? Кому ты говорил эти слова? И чей дух исходит из тебя? Рефаимы трепещут под водами, и живущие в них. Преисподняя обнажена пред ним, и нет покрывала Аваддону. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ним. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое, черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмой. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силой своей волнует море, и разумом своим сражает его дерзость. От духа его великолепие неба, рука его образовала быстрого скорпиона. Вот это части путей его, и как мало мы слышали о нем. Огром могущества его кто может уразуметь». Вот удивительный гимн могуществу и красоте Божьего мира и творению Божию. Почему Иов так отвечает?
Ну, потому что...
Потому что смеется уже над друзьями, да?
Да, он... То есть они ему говорят, а он в ответ им открывает свое видение Бога, знание Бога.
Угу.
Вот там еще 27-ю бы главу хотя бы чуть-чуть захватить, чтобы для картины.
«И продолжал понять. Иов возвышенную речь свою и сказал: жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою, что доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми, доколе не умру, не уступлю непорочности моей».
Да, вот эти вот, то есть это строчки, он говорит, что я вот знаю Бога таким прекрасным, который творит все, вот, но при этом этот же Господь меня лишает суда. И я все равно буду говорить эту правду. То есть Иов крепко уперся. Это вообще, конечно, удивительный такой чести человек. Хочет идти до конца. Вот. И готов отвечать за то, что он идет до конца. И с каждым витком его риторика все глубже и глубже оттачивается, становится более точной, лаконичной и поэтичной одновременно. И поэтому в ответе Иова есть вот то, во что он верит. Он верит, что все равно Господь явит свою правду.
Угу.
Господь явит свою правду. Он в это верит. Просто он не может уже терпеть, не может ждать. Он вопиет, он пытается кричать, он пытается до конца идти. Но вот то, что Господь ответит и явит вот эту всю правду, которая есть, он в это верит.
Да, я вот постоянно задумываюсь, много ли из христиан могут так вести себя, как Иов, защищая свой путь и свою правду. Дорогие братья и сестры, время нашей встречи подошло к концу. Мы к очень интересным моментам книги Иова дошли. В следующий раз мы начнем с 27 главы этой книги и поговорим о том, что же скажет Иов своим друзьям, что услышит в ответ. В студию нашего микрофона был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии отец Александр Сандрев. Благодарю вас и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.